Евангелия мы читаем 16 стихи по 20. 11 же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус, и, увидев его, поклонились ему. А иные усомнились, и, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, и уча их соблюдать все, что я повелел вам, и се, я с вами во все дни до скончания века». Давайте помолимся. Отец Небесный, спасибо за дар жизни. Спасибо за дар детей, за дар матерей и бабушек, которые сегодня с нами. Мы просим, обильно благослови их. Мы благодарны, что Ты послал Сына Своего Иисуса ради нашего спасения. Иисус, спасибо, что пришел, что явил нам Отца, что помер вместо нас на кресте и понес наш грех. И не только умер, но и воскрес. И Ты живешь вечно, и Ты правишь всем, и присутствуешь Духом Святым здесь. Научай нас, Господь. Мы просим, научи нас, как Твоих первых учеников, чтобы мы, может, и не слышали, но понимали Слово Твое. Поэтому мы просим Твоей благодати на каждого из нас. Аминь. Во имя Иисуса. Присаживайтесь, пожалуйста. Прежде чем мы начнем, я думаю, надо заглянуть в контекст. Это последняя проповедь из первых. В первом послании мы сказали, что значит быть учениками. Это что значит ученичество? Это следовать за Иисусом. Это не потребители. Быть последователем означает учиться у Него и жить, ходить Его путями. Как мы становимся учениками, как мы делаем учеником? Есть три задания. Идите, крестите и научите. Каким образом мы умножаем учеников? Иисус говорил первым своим 11 на горе, и Он дал им чудное задание, которое продолжается до сегодняшнего дня. Мы не можем быть учениками, если мы не идем к людям. На прошлой неделе пастор Уин говорил говорит о том, что ученики Иисуса, они крестятся, принимают водное крещение, чтобы крестятся в семью, церковную семью, и становятся частью Божьего народа. И наши братья и сестры ожидают, что мы будем вместе с ними ходить и вместе с ними возрастать. И третий наш – это задание, миссия – умножать учеников. Мы рассмотрим три аспекта. То, в чем приоритет этого задания, в чем учение, педагогика этого, и потом в чем сила или власть этого поручения. Давайте начнем с приоритетов. Наши старейшины суммировали, в чем заключается это. Исследователи Иисуса приглашены к участию в Божьей миссии, наделены силой Святого Духа готовить учеников, которые будут, в свою очередь, делать то же самое, провозглашая Евангелие словом и делом, чтобы ученики из всех народов могли вечно поклоняться Ему. Мы прочли, кто мы как церковь, в чем ценность церкви, какие цели она преследует. У нас есть такой памфлет о философии церкви. Вы можете подобрать одну копию, выходя из зала, или можете на нашем сайте прочесть. Я думаю, что будет полезно визуализировать это с помощью графика. Мы обучаем учеников, которые следуют за Иисусом. Затем они крестятся в церковную семью, где мы возрастаем вместе, а затем вместе включаемся в миссию по умножению учеников. И затем весь цикл. И если мы живем так, как нам заповедано, тогда этот цикл начинает повторяться. Ученики появляются, ученики присоединяют к семье, и они идут, чтобы умножать учеников. Это задание Иисуса живо до сих пор. Неделю назад около сотни наших членов из Уиллингдон принимали участие в Дне евангелизации. Люди делились Евангелием в парках, молились за людей, пропалывали газоны, красили дола, кое-кто... Наше задание было явить Божьим делом и делом, и словом явить любовь Божию людям. Руководство церкви хотело, чтобы я замолчал, поэтому они дали мне эту мойку с высоким давлением, отправили мыть террасу в доме, где находится наш центр помощи молодым женщинам с непредвиденной беременностью. Это в Бернаби такой центр есть у церкви. Более 35 лет этот центр, раньше он был известный как кризисный центр для непредвиденной беременности. Это было для... Цель представляет поддержку обучения, ресурсы, а также безопасное пространство для того, чтобы помочь молодым женщинам, которые с непредвиденной беременностью. И пока я мыл, я все-таки успел поговорить с руководителем этого центра, Катрина. И ее история ободрила меня. В какой-то момент своей жизни, когда она еще была подростком и забеременела, она оказалась в этом центре. Потом у нее была... Она была в отношениях с мужчиной, который проявлял насилие в отношении. Она опять должна была обратиться в этот же центр. А сейчас она руководит этим центром, оказывает поддержку тем, кто оказался в подобной ситуации. Она рассказывала, как во второй раз, когда она оказалась в церкви, она приняла Иисуса как своего Спасителя и Господа. И Господь делал чудеса в ее жизни, и не только в нее, также в жизни ее детей. Это новый сезон. Катрина сейчас директор программы этого центра в Бернаби. Бог сделал в ее жизни огромное чудо и продолжает делать. И миссия, которую Господь предоставил верующим, она для каждого. И первый вопрос, который к нам обращают, не означает, какое твое прошлое, что ты сделал в прошлом. И его первый вопрос к нам не в том, что как много ты учился, и не как долго ты являешься моим учеником. Его первый вопрос – то, что ты получил, передаешь ли ты дальше другим? Как только вы пришли к вере в Иисуса, вы начинаете делиться тем, что вы получили. И это великое поручение для всех, для нас. Иисус сказал: «Научите все народы, уча их соблюдать все, что я повелел вам». Так что такое «научите»? Это не просто рассказывать содержание, это не знание, которое вы передаете. Это намного больше. Обучение – это научить людей слушаться заповеди. Посмотрите, что он сказал. «И указав рукой своих учеников, сказал: вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Отца моего небесного, тот мне мать, брат и сестра». Другими словами, Иисуса интересует образ жизни. Правильная доктрина, и знать доктрину правильную недостаточно, поэтому мы начинаем с доктрины об Отце, Сыне и Святом Духе, спасение, но потом мы переходим в этику, в жизнь, в исполнение миссии и заповеди. Каким образом ученики преобразуются в подобие Иисуса? Молодых и старых, бедных и богатых, народы из всех народов и языков, чтобы все услышали Евангелие и отреагировали верой на него. Всех необходимо обучать. Я благодарен тем, кто этим занимается каждую неделю, каждый день. Это, я думаю, о лидерах малых групп, о лидерах по изучению «Открой для себя Иисуса», лидеры, работающие с детьми, с подростками, и все остальные. Я так благодарен, что многие из вас серьезно воспринимают заповеди Иисуса и участвуют в этом. А чему мы учим? Иисус сказал: «Научите всему, чего я вам повелел». Мы не только учим своим любимым стихам из Писания или принципам. Мы не выбираем, что нам нравится или что нам не нравится. Мы помните, что слова Иисуса вечны. Очень часто люди следуют за пастырем, но истинная ценность проповедника только в том, что он передает в словах Иисуса. А слова Иисуса – это вечная ценность. Он сказал: «Небо и земля придут, но слова мои не придут». Их учение Иисуса никогда не устареет, не будет заменено, не будет доказано как ложное. Это учение должно передаваться из поколения в поколение. Иисус намеренно сказал: «Научите всему, чему я». И нас это поворачивает к вопросу: а что заповедал Иисус? И мы можем прочесть все Писание, все оно богодухновенно, от Бытия до Откровений. Но давайте пока сконцентрируемся на Евангелии от Матфея. Евангелие от Матфея было как первое пособие по учению Иисуса. И давайте осмотрим от Матфея. Заповедь начинается со слов: «Отвернись от грехов своих, повернись и следуй за Богом». И когда мы проповедовали по стихам Евангелия от Матфея, мы прошли по пяти разделам. Первые пять, с 5 по 7 главу, «Граждане царства», с 8 по 10 – это «Миссия царства», с 11 по 13 – это «Притчи царства», и с 14 по 17 – «Община царства», а последнее, 19-25 – «Столкновение царств». Поэтому, подведя итог в главе Нагорной проповеди, Иисус говорит: «Будьте кротки, милостивыми, смиренными». Он повелел им жаждать правды, быть миротворцами, быть солью и светом в мире, ходить в чистоте и любить врагов своих, доверять Богу во всем, не переживать, доверять Богу во всем, а также строить свою жизнь на прочном основании, на его учении. Это первый блок. Во второй секции «Миссия царства» Иисус заповедает ученикам проповедовать Евангелие царства, молиться о больных, быть готовыми к последованиям, не бояться взять свой крест и следовать за ним. В третьем разделе притчи о царстве Иисус повелел своим ученикам быть готовыми жить тайной царства. Некоторые отвергнут вас сразу же, другие примут слова об Иисусе с радостью, а затем быстро уйдут. И будут третьи, подобные плодородной почве, не примут Слово Божие и укоренятся, и будут приносить все больше и больше плодов. Он повелел своим ученикам искать царство как скрытого сокровища, как драгоценную жемчужину. В четвертом разделе, где говорится о народе царства, об общине царства, Иисус повелевает своим ученикам быть смиренными, как дети, и противостоять искушениям величия, практиковать радикальное прощение, трудиться над восстановлением и примирением. В последней секции на Оливковой горе Иисус говорит: смотрите, ко дню моего второго пришествия. И повелевает своим ученикам быть готовыми, быть бдительными к тому, что происходит вокруг. Делиться Евангелием со всеми народами, жить с твердой надеждой в ожидании того дня, когда Он вернется. Это краткое обобщение Евангелия от Матфея. Чтобы мы не остались во мраке, нам даны все основные инструкции, заповеди. Мы знаем, что Он заповедал, и можем слушаться. И великое поручение подсуммирует в это. Он сказал: «Возлюби Господа Бога твоего с всем сердцем твоим, всей душой своей, всем разумением твоим». И сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая подобная ей: «Возлюби ближнего, как самого себя». Но здесь, но сегодня в Канаде очень трудно слушаться законам, потому что есть люди, которые враждебно относятся к христианской вере. Если вы начинаете говорить о вере, они тебя отрицают, ты можешь потерять работу. Много разных вещей может случиться с вами, если вы живете поручением, великим поручением. Оно даже политически некорректно в нашем обществе. И когда мы сталкиваемся с этим, важно помнить историю. Несколько лет назад мы отмечали 500-летие анабаптистского движения, которое начался в 1525 году в Цюрихе, когда студенты семинарии, читая Писание, пришли к заключению, что ученики Иисуса должны креститься по своему убеждению. Когда пришли к вере, они крестили, за что их преследовали. Когда я был в Украине в 2009 году, я услышал в Запорожье историю от пастора, которую я знал раньше. Первая мировая война была очень хаотическая в России и Украине. Она была во всей Европе. Украина была частью Российской империи, и многие молодые люди были призваны на военную службу. Некоторых, которых призвали, и они организовались, чтобы обеспечивать раненых и больных и заботиться о них, и также делиться с ними Евангелиями. Многие солдаты во время Первой войны пришли к вере. В 1917 году Якоб Дик, который жил в Москве, он был членом церкви братских меннонитов в Украине. Он думал, как он может послужить, когда солдаты возвращались к своей деревне. И он обратился к Красному Крючу, и они прислали несколько латок. И он собрал добровольцев из немецкой общины, еврейской, литовской, украинской, русской. Они собрались, чтобы организовать эту миссию. Они своих добровольцев тренировали, как частным или в публичном обществе делиться своей верой, как оказывать консультацию новым верующим и как изучать Библию. И стратегическое видение его было, чтобы следовать за этими солдатами, которые возвращались с войны, в свои деревни. И они предоставляли медицинскую, бесплатную медицинскую помощь и проповедовали Евангелие. Многие люди пришли. Мы должны помнить, что это происходило во время большевистской революции, во время Великой войны с 14 года, а потом Октябрьской революции с 17 по 19. 26 октября 1919 года Джакоб Дик и другие волонтеры, многие волонтеры, были убиты бандой Нестора Махно в Запорожье. И вопрос, его смерть и смерть волонтеров, это был конец этой миссии с палаточной? Нет. Профессор теологической семинарии в Санкт-Петербурге, когда услышал, что произошло в Запорожье, он решил собрать выживших добровольцев и реорганизовать эту миссию. Что его добровольцы шли в деревни, он, будучи профессором, организовал путешествующую школу по изучению Библии, которая следовала за солдатами к их домам в деревнях. Новые рабочие, работники появились на этой Ниве, и миссия продолжалась. Перед Первой мировой войной было около 500 000 евангельских христиан в России. После мировой войны и большевистской революции было их уже было 3 000 000. Это огромный рост за эти годы. Инженер Якоб Дик написал в свое время: «Любовь – это центробежная сила, которая всегда выталкивает христианское свидетельство из верующего центра церкви в неверующий мир». И вопрос, который я задаю себе, когда я слышал эту историю: если эти добровольцы могли делать учеников во время большевистской революции, почему мы не можем делать сейчас? Нам не хватает храбрости. Почему мы иногда расслабляемся? Потому что ставки очень высоки. Почему я отступаю в Канаде, когда она не очень лестно относится к Иисусу? Что дает нам силу быть ученикам Иисуса, верными учениками, где бы мы ни были? Каким бы дружеским или враждебным окружение не было. Мы с вами говорили о приоритетах поручения «умножайте учеников Иисуса». Мы говорили о педагогике, о том, что, чему учить, завещался. И третье, поговорим о силе и власти этого поручения. Иисус говорит в конце поручения: «И сей я с вами во все дни до скончания века». 28 глава, 20 стих. Это его обетование, он никогда не отстанет, никогда не отступит. И он сказал: «И се», то есть «внемли», «внемли», «слушай». Иисус не сказал: «Послушай, я сегодня с тобой, но завтра я буду занят, меня не будет». Он сказал: «Ты можешь рассчитывать на меня сейчас, а может быть, на следующей неделе нет». Нет, он сказал: «Всегда». «Всегда» включает все дни и все места. Он обещает быть с нами. И мы должны понять, кто такой. Он говорит: «Я с вами». Кто такой «I»? «I» – это тот, кто принес совершенную жертву за наши грехи. Он воскресший Господь, который имеет власть над всем, на небе и на земле. У Него есть власть над любой областью жизни. Он друг, Он Господь, Он пастырь наш. Да и аминь. Все, что Он сказал, все да и аминь. Он никогда не меняется. Он сказал, никогда не оставлю, не покину. Где бы мы ни были, он всегда с нами. Не оставлю, не покину. Он до конца истории, до конца земли. И когда мы говорим, что наша церковная семья – это семья, которая ради Иисуса несет Его миссию. Если мы понимаем это и видим, что Он с нами, с каждым из нас, везде и всюду, у нас есть сила и власть исполнять. Мы не просто делаем как лучшим образом то, что мы делаем. Мы часто не понимаем, что мы под благодатью Божией и силой Божией это должны делать, а не своими силами. Не своими силами. Мы должны слушаться заповеди Иисуса. Когда нам Он сам дает нам власть и силу это делать. Он сказал, я с вами всегда. И Он дает нам силу и власть исполнять. Мы можем всегда опираться на мужество, мудрость, проницательность, утешение, любовь, силу, как мы можем обучать детей, даже когда они нас не слушаются, когда они нас сводят с ума. И точно так же мы обязаны поступать на работе, если мы пытаемся там умножать учеников. Даже если организация, где мы работаем, идет против христианства и противостоит христианству, мы рассчитываем на его силу, чтобы даже любить наших врагов. Послушайте свидетельства группы наших миссионеров. Недавно мы вчетвером имели возможность послужить на Ближнем Востоке. Аарон и Эрни сосредоточились на строительстве дома, где лидеры министерства проводят ретриты, а Киана и я присоединились к 22 лидерам церкви на ретрите, в стране, где преследование и тюремное заключение за веру – обычное дело. Многие из наших там побывали уже в тюрьме за веру, а некоторые из приговоренных ждут, когда освободится место в тюрьме, чтобы туда попасть. Мы хотим кратко поделиться с вами, как эта поездка повлияла на нас, как последователи Иисуса, и как Бог использовал нас, как учеников, которые умножают учеников. Главное, что я вынес из этой поездки, радость и любовь преследуемых братьев и сестер были заразительны. Это помогало мне более открыто выражать свою веру, например, открыто высказывать просьбу молиться о моем исцелении, а также молиться за исцеление других. Я чувствовал себя другим человеком, находясь среди них. И это чувство помогало мне преодолевать неохоту тащиться после дня работы полтора часа по пробкам на вечерние встречи. Тесное сотрудничество с Эрни в течение 7 дней подряд было очень благотворным. Мы прекрасно ладили даже в сложных обстоятельствах, порождаемых другими. Я думаю, что Бог помогал нам сохранить позитивный настрой и отношения. Когда иду я тех, кого там встречал, я поражаюсь тому, сколько радости было в них, несмотря на трудные времена гонений. Ни разу я не заметил даже намека на жалость к себе или печали. Всегда буду помнить их радость в Господе, проходя через собственные чужие трудности. Находиться рядом с верующими, которые проходят через реальные опасности, твердо стоят в своей вере – это глубоко смиряющий опыт. И для меня было большим благословением, когда они молились за нас и даже омыли наши ноги. Я надеюсь, что моя вера будет такой же сильной, как и у них, если я когда-нибудь окажусь в подобной ситуации. Но у меня нет возможности знать это наверняка. И хотя я все время чувствовал, что я должен сидеть у них ноги, учиться у них, меня пригласили преподавать о лидерстве, о стойкости, молитвенном заступничестве. Мне также выпала честь участвовать в свободном крещении одного из лидеров и проводить консультацию душепопечительства. Это было чудное время совместной учебы и поиска. Один из самых впечатляющих моментов для меня произошел во время занятия, когда проводил пастор Джон. Он учил о молитве за народы, за тело Христово по всему миру. В тот момент Святой Дух побудил брата, который в настоящее время сталкивается с преследованием, написать письмо церкви в Канаде. Я хотел бы поделиться с вами частью этого письма. Верить в Канаде может казаться проще. У вас есть свобода, церкви открыты, Библии лежат на полках, проповеди записываются, выкладываются в интернете. Но, братья и сестры, знаете ли вы, где кроется настоящая опасность? В комфорте, в безразличии, в духовном стеномягкой подушке без удобств. Они тихо и незаметно похищают нашу веру. Давайте пробудимся к истине, что христианство – это не просто стиль жизни или набор учений. Вера – это сражение. Вера – это свет, сияющий во тьме. Вера – это развивающееся знамя Царства Божьего в мире, который не приемлет его. Эта поездка произвела на нас огромное впечатление. Бог использовал наши дары, наше присутствие там, чтобы ободрить дорогих братьев и сестер. Нам, как ученика Иисуса, было радостно возрастать вместе с ними духовно, а также помогать им возрастать в их хождении с Иисусом. Что дает силу последователям Иисуса, которые подвергаются гонениям, исполняются радостью и молиться за нас. И вы знаете, что преследование веры порождает стойкость. Что ободряет быть христиан, которые преследованы властями, являть радость, силу духа, верность? И они думают не только о своем страдании. Они пишут нам письмо, они думают и о нас. Тот брат, который написал письмо нам, этот брат был много раз в тюрьме. И когда он был в тюрьме, он говорит, я слышал, как Иисус говорит мне, ты не одинок, ты не одинок. Он написал следующие слова для нас. Выходи ты из зоны комфорта. Пусть ваши церкви станут крепостями молитвы. Пусть ваши дома станут алтарями поклонения. Обучайте своих детей живым историям живой веры. Время компромисса и пассивного христианства прошло. Пришло время облачиться во всеоружие Божие, молиться, бороться, прощать, ходатайствовать и храбро свидетельствовать. Давайте готовить учеников Иисуса, которые действительно будут следовать за Ним. Я снова этот график открываю. Как ученики мы учимся у Иисуса следовать за Ним. Все, что мы научаемся, передаем другим. Мы не сами. Мы, как ученики Его, мы крестимся в церковь, в народ. И Бог, который искупил нас своей кровью и дал нам Духа Святого, и мы крестились в церковную семью. И Иисус хочет, чтобы мы возрастали вместе. И возрастая вместе, мы учимся обучать других, и этот цикл продолжается из поколения в поколение до второго пришествия Христа. Мы кратко говорили о пяти разделах в Евангелии от Матфея. И последняя, с 26 по 28 главы, в этих чептах мы читаем о страстях страстной пятнице. Но это не заканчивается воскресением Иисуса. Это не конец истории, не конец Евангелия. Можно по-другому задать вопрос. Когда Иисус воскрес, почему мы говорим в это воскресенье «Иисус воскрес, воистину воскрес»? Почему мы не можем сказать «Христос есть воскресший, Он живой сегодня»? Дайте я прочитаю Питера Крефта. Он пишет, величайшее значение воскресения в прошлом. Христос когда-то воскрес. А в настоящем Христос есть воскресший живой Бог. Если бы мы не держали Христа мумифицированным в гробу истории или апологетики, то Он бы осветил нашу жизнь и мир вокруг нас так же сильно, как это сделал 2000 лет назад. И наша неоязыческая империя проснулась бы, протерла глаза, заметила, удивилась и обратилась бы во второй раз. Давайте, чтобы это произошло в Канаде сегодня. Поэтому воскресение Христа в воскресение – это не конец истории, это начало. Христос, Он есть воскресший. И мы, как ученики Христа, умножаем учеников в свете этого Христа, воскресшего, побуждаемые Иисусом, воскресшим Христом и движимые Духом Святым. И Евангелие Матфея этим не кончается. Все, кто следует за Иисусом, приглашены в эту историю, в эту глобальную миссию. Потому что учеников нужно готовить из всех народов, языков. И когда мы присоединяемся к тому, что делает Иисус, новые главы этой истории пишутся. Давайте будем вместе участвовать в этом каждый день, где бы мы ни были, куда бы Господь нас ни повел, ради Его славы. Аминь. Я хочу несколько вопросов на экране поместить для размышления. Первый. Как постоянное присутствие Иисуса ободряет ваше свидетельство и побуждает вас к послушанию на вашем пути ученичества? Второй вопрос. Есть ли заповеди Иисуса, которую вам нужно подчиниться сегодня? И третий вопрос. Иисус сказал, что самое главное – обучать учеников, которые будут обучать учеников. Каким образом вы сделали этот подход приоритетом в своей жизни? Давайте поразмышляем над этими вопросами. И через несколько минут наша команда поклонения ведет нас в прославлении. А после этого мы перейдем к молитвам. В момент прославления пастыри и руководители, пройдите вперед для молитвы. И время сейчас для молитвы и размышлений.